Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Практическое созидание церкви.
Господь укажет нам путь только через Его Слово и никак иначе. Откроем книгу «Деяния апостолов». Сегодня нам предстоит исследовать заключительные стихи 14 главы. «Деяния апостолов», 14 глава, стихи с 21 по 28. Здесь в этих стихах говорится о завершении первого миссионерского путешествия апостола Павла. Уже год или даже два, но не меньше года, Павел и Варнава были в пути. Они преодолели сотни километров по суше, сотни километров по морю, основали несколько христианских общин. И вот теперь возвращались назад в свою поместную, если можно так сказать, церковь. Церковь, которая и отправила их на дело благовестия. И подробнее о возвращении миссионеров мы как раз и узнаем, прочитав стихи с 21 по 28. Деяния 14, 21-28. «Преподав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию. И, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычников, и пребывали там немалое время с учениками». В прочитанном отрывке мы видим, как Павел и Варнава созидают самые разные поместные общины. Общины, которые находились на разных этапах своего развития. От возникновения до стабильного и посвященного служения. По этой причине у нас сегодня появляется прекрасная возможность поговорить о нашем участии в деле созидания Церкви Христовой. В современных евангельских церквах, включая и нашу, совсем нетрудно встретить людей, совершенно не заботящихся о созидании своей поместной церкви. Такие люди есть. Да, они приходят на церковные собрания, они встречаются с друзьями и родственниками, да, они о чем-то говорят, да, они чем-то обмениваются, да, они строят какие-то совместные планы, но все это не имеет совершенно никакого отношения к делу созидания церкви. Вообще никакого. Среди приоритетов их жизни есть желание создать семью и достичь ее благополучия. Среди приоритетов их жизни есть работа ради хлеба насущного. Среди приоритетов их жизни есть забота о здоровье. Есть отдых, какие-то развлечения. Но вообще нет задачи сделать все от тебя зависящее для успешного развития своей поместной общины. Такой задачи у них вообще нет. Такого приоритета в жизни у них нет. Такой заботы в жизни у них нет. Такого беспокойства в жизни у них нет. Они не молятся о созидании церкви регулярно. Они не засыпают и не просыпаются с размышлениями о том, что же еще я могу сделать, какой еще вклад могу внести в развитие моей дорогой церкви. Вот такой заботы в их жизни нет. Они подобны футболистам, игрокам футбольной команды, которые числятся в ней, участвуют в соревнованиях, бегают, бьют по мячу. Но им совершенно безразлично, выиграет их команда или проиграет. Им главное процесс. Они не отдаются игре в достаточной степени, более беспокоясь лишь о своей частной жизни. Нам нужно ясно это утвердить, друзья. Если человек не посвящен делу созидания церкви, он грешит. Быть непосвященным делу созидания церкви – это грех. Вспомните слова апостола Петра. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 1 Петра 2:5. Созидая поместную общину, Бог уподобляет нас живым камням, с помощью которых возводится величественное здание церкви. Итак, есть проблема, когда люди не созидают общину. Вообще просто не созидают. Интересно, они приходят. Интересно, они вроде бы где-то здесь, но они не в процессе созидания. Рядом с проблемой безразличия к созиданию церкви соседствует проблема незнания, как это делать. То есть люди просто не знают, что это такое. Вот они слышат выражение «созидать церковь», а что это такое? Конкретно, на практике они не понимают, что от них требуется. Ну, когда речь идет о строительстве здания, большинству понятны основные этапы этого процесса. Ну что, что здесь происходит? Сначала фундамент закладывают, затем стены возводят, окна, двери, крыша. Здесь все понятно. Когда речь идет о развитии бизнеса, тут уже, правда, не всем понятно, сложнее, но люди в основном понимают законы его процветания. Необходимо собрать хороших специалистов, создать хорошую атмосферу в коллективе, способствующую плодотворной работе, дисциплина, принятие решений, согласующиеся с законами экономики. Все это непременно принесет успех в любом бизнесе, в любом деле. Не так ли? Но когда разговор заходит о созидании церкви, здесь вообще понимания еще меньше. Удивительно, но христиане могут годами пребывать вроде бы в церкви, так и не понять, что значит ее созидать, а что значит ее разрушать, что значит содействовать ее успеху, а что значит препятствовать ее успеху. Вот надо признать, что такая проблема существует. Знаете ли вы, что необходимо для созидания церкви? Если не знаете, вы не должны, снимая с себя ответственность, удовлетворяться таким положением дел. Вам следует искать, стремиться, познавать, прилагать для этого максимум усилий. И сегодня такая возможность у нас есть. Сегодня мы рассмотрим 4 шага, способствующих практическому созиданию церкви. Что же это значит созидать церковь на практике? 4 шага, способствующих практическому созиданию церкви. Первый шаг, способствующий практическому созиданию церкви – содействуйте развитию ученичества. Тут еще один пример у меня такой возникает, я его часто привожу. Вот представьте, проходит какое-то соревнование и чемпионат там Европы, да, по футболу, например, телекамеры прикованы туда, к этим стадионам, транслируют по всему миру. А рядом, буквально в нескольких кварталах, мальчишки взяли консервную банку и тоже играют в футбол. У них там есть свои болельщики, болельщицы, свои герои и неудачники. У них там кипят страсти, они чем-то заняты. Но к настоящему чемпионату это не имеет никакого отношения. Так вот, я смотрю на некоторых членов церкви. Они чем-то заняты, они суетятся, они в каких-то делах. Но к реальному созиданию церкви это не имеет никакого отношения. Друзья, мы не должны быть такими.
И первое, чтобы не быть такими, мы должны содействовать развитию ученичества в общине. Стих 21 и 22. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Дервия оказалась самым отдаленным городом на востоке Малой Азии, которую Павел и Варнава достигли светом евангельского учения во время своего миссионерского путешествия. В этом городе многие стали на путь ученичества, следуя за Христом. Очевидно, что Павел и Варнава с самого начала объяснили новообращенным, что христианство – это постоянный процесс ученичества. Итак, они начали дело ученичества в Дервии, и затем возвращались назад по тому же пути, по которому шли, и останавливались в тех городах, где церкви уже были основаны, в Листре, Иконии, Антиохии. Они останавливались там, где впервые благовествовали. Зачем они там останавливались? Чтобы заниматься ученичеством, 22 стих. «Утверждая души учеников и увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие». Они занимались ученичеством. Слово, переведенное как «увещевать», буквально означает «усиливать». В настоящее время подчеркивает повторение, повторение данного действия. Греческое слово, переведенное как «пребывать», происходит от «паракалео», означающего «ободрять». Это военный термин, употребляемый при воодушевлении армии перед атакой. То есть Павел и Варнава воодушевляли новообращенных пребывать в вере, то есть оставаться верным определенной системе учения, определенным доктринам, которые уже были изложены. И они воодушевляли их, говоря о том, что впереди ждут скорби, и многими скорбями надлежит войти в царство. Они делали святых более мужественными, более смелыми. Они буквально настраивали их на битву с грехом и силами тьмы. Павел и Варнава понимали, что дьявол набросится на эти церкви, и ученикам будет нелегко. Вот что делает Павел и Варнава для созидания церкви. Они возвращаются назад, останавливаются в тех церквах, в которых они уже благовествовали, и там занимаются ученичеством. Учат, преподают, объясняют, настраивают переносить скорби. Для Павла и Варнавы созидать церковь означало заниматься ученичеством. А что для вас это означает? Ученичество вообще процесс, в результате которого последовавшие за Христом становятся все более и более духовно зрелыми. Если вы созидаете церковь, вы участники двух процессов. Первый процесс – вы кому-то помогаете стать более духовно зрелым. Есть человек, который, находясь с вами за время вашего пребывания в общении, стал более духовно зрелым. Есть такой человек? Если такого человека нет, то, соответственно, нет вашего участия в созидании церкви. И второй момент. Вы сами находитесь в процессе ученичества, и сами становитесь более духовно зрелыми. К сожалению, иногда мы видим людей в общине, которые годами остаются младенцами. Такие же эгоистичные, мстительные, непокорные, непослушные, неуправляемые, своевольные. Это значит, что человек выпал из процесса ученичества. Он ни сам не учился и никого не учил. Соответственно, такой человек церковь созидал? Нет, не созидал. Не созидал. То есть напрасно провел время в общении святых. Напрасно. Если не возрос и никому не помог возрасти, напрасно провел время в общении святых. Церковь не созидал. А был ли он нейтральным? Вот так устроена духовная реальность, что нейтралитета нет. Мы хотим занять нейтралитет, быть теплыми. Не холодными, не горячими. А Господь говорит, теплота мне еще хуже, чем холод, поэтому я извергну тебя из среды уст моих. Так что нейтральным вы не становитесь, если вы никому не помогаете и сами не изменяетесь. Вы хотите того или не хотите, все равно начинаете влиять на церковь негативно. Не позитивно, а негативно. Да хотя бы тем, что люди смотрят на вас, а вы не меняетесь годами. Этим вы уже подрываете доверие в преобразующую силу Духа Святого и Слова Божьего. Этим вы уже приводите и лидеров в отчаяние, и тех, кто на вас смотрит. Так что, друзья, очень ясно, я хочу сказать здесь очень определенно, чтобы всем было понятно. Если ты созидающий работник, ты созидаешь церковь, значит, ты находишься в процессе ученичества. Ты эффективно влияешь на других и эффективно позволяешь влиять на самого себя. Вот что значит созидать церковь. Если этого нет, пользы церкви вы не приносите, значит, приносите вред, влияете на общину негативно. Это очень печально. Христос умер ради церкви. Христос отдал свою жизнь ради церкви. На небесах Он ходатайствует за святых церкви. Дух Святой трудится, чтобы ее созидать. Христос поставил в церкви апостолов, пресвитеров, которые созидают церкви. А вы противодействуете этому процессу. Это опасно. Тот, кто не созидает церковь, будет наказан Господом. Мне иногда рассказывают и говорят, вот с таким-то человеком то произошло, с таким-то человеком это произошло. И если этот человек не созидал церковь, меня это не удивляет. Меня удивляет другое. Меня удивляет другое. Если вы не созидаете церковь, и Господь вас не наказывает, вот это меня удивляет. Вот это страшно. Когда вы не созидаете церковь, не изменяетесь и не положительно не влияете ни на кого, и Господь вас наказывает, это не страшно, это хорошо. Это, наверное, говорит о том, что вы кто? Дитё Божье. Бог с вами работает. Бог вас воспитывает и говорит, хватит быть бесполезным. Пора уже меняться и менять других. Это положительный момент. А вот когда ничего Господь с вами не предпринимает, у вас все нормально, все стабильно, а вы вне процесса созидания, вот это опасно. Это уже признак незаконного сына, как сказано в послании к евреям, которых Господь не наказывает. Вы же чужих детей не наказываете? Нет. Так и Господь, Он не своих детей не воспитывает.
Итак, первый шаг, способствующий практическому созиданию церкви, содействуйте развитию ученичества. Второй шаг, способствующий практическому созиданию церкви, это мы видим, что делает Павел и Варнава. Итак, сначала они утверждали ученичество, это их первый вклад в созидание церкви, они учили. Второй вклад они делают в созидание церкви, они рукополагают пресвитеров, утверждают в церкви законных, поставленных Богом лидеров, утверждают авторитет лидеров, которые дальше будут пасти общину. Это их вклад в дело созидания церкви. Второй пункт. Утверждайте авторитет лидеров. Стих 23. Второй шаг, способствующий практическому созиданию церкви. Утверждайте авторитет лидеров. Стих 23. Рукоположив же им пресвитерам каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Итак, Павел и Варнава не хотели оставить церкви Листры, Иконии, Антиохии без пасторского надзора, и поэтому они назначили в каждой церкви не одного пресвитера, а в каждой церкви они рукоположили группу пресвитеров. Каждая община управлялась группой пресвитеров. Рукоположение означало отделение братьев для особого служения, их благословение и, конечно же, подтверждение их полномочий для руководства церковью. В связи с этим рукоположением возникает несколько вопросов. Почему пресвитеры были рукоположены так быстро? Ведь, например, в первом послании к Тимофею Павел пишет о кандидатах на пасторское служение: «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». 1 Тимофею 3:6. Почему же сейчас Павел рукополагает, ну, по сути, новообращенных? И здесь у врагов Павла появляется прекрасная возможность обвинить его в лицемерии, в двойных стандартах, несоответствии между учением и жизнью. Вот вы знаете, враги, они обвиняют Божьих людей в лицемерии и двойных стандартах, потому что просто не понимают. Так вот здесь, если не понимать Павла, так поверхностно судить, так и кажется. Но сейчас мы вникнем и поймем, что никаких двойных стандартов и никакого лицемерия здесь нет. Смотрите. Павел и Варнава рукополагали людей из синагог, людей, которые знали уже о Боге, слышали учения Ветхого Завета, которые хорошо были знакомы с Писанием. Некоторые с детства знали Писание. Вот, например, Тимофей, помните о нем Слово Божие, говорит, что он с детства знал учение Писания. Так что Павел и Варнава здесь рукополагают не просто язычников, которые вчера молились идолам, а сегодня стали пресвитерами. Они рукополагают людей, которые с детства знали Писание. Но и этих братьев, наставленных в учении Ветхого Завета, Павел и Варнава не стали рукополагать при первом посещении. Ведь они могли бы их рукоположить при первом посещении. Но даже этих наставленных учений Ветхого Завета они сразу не рукополагали. Они прошли этот путь до конца своего маршрута, и только на обратном пути их рукоположили. Даже с ними они не спешили. И еще одна деталь. Добавьте к этому –
особое действие Духа Святого в тот период. Дух Святой действовал уникально. Но это, знаете, как вот перед Второй мировой войной летчиков, военных летчиков готовили по несколько лет, а во время войны подготовка сократилась до несколько месяцев, а в некоторых случаях, ну, казалось бы, до невероятного, даже до нескольких недель. Вот так приблизительно было и в том случае. Это был уникальный период, поэтому подготовка была максимально краткой, но даже и в этом случае рукополагались люди, которые знают Писание давно, и их рукополагали не сразу, а только дав им возможность как-то послужить, и когда потом Павел и Варнава возвращались, только тогда их рукоположили и благословили, и утвердили их авторитет в общинах как лидеров, старейшин, за которыми нужно следовать, которых нужно слушаться и которых необходимо поддерживать. Еще один вопрос. Почему пресвитеры не избирались самой церковью, а назначались апостолами? Но прежде всего, потому что Новый Завет еще не был написан. На тот момент не существовало еще ни одного послания Павла. Первое он напишет послание к Галатам, по сути, вот этим церквам, в которых он сейчас служит. Но на тот момент даже послания к Галатам еще не было. Так что церковь не могла открыть послание к Тимофею или послание к Титу, увидеть требования к пресвитеру и рукоположить его. Этих требований еще не было, апостолы знали их, Павел знал о них, Варнава знали о них, и поэтому они рукополагали в соответствии с этими требованиями. Сегодня, как вы знаете, апостолов нет, поэтому каждая поместная церковь обладает всем необходимым для назначения служителей внутри себя, без указаний со стороны лиц, которые к ней не принадлежат. Итак, утвердив в церквах авторитет достойных братьев, благочестивых, призванных, наставленных в слове, Павел и Варнава помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Это тоже интересная здесь деталь. Вот как церковь существовала в то время. Предали Господу, в которого уверовали. Как-то слишком просто. Наверное, надо было сказать, подождите, у вас есть столько церквей, давайте создадим союз здесь, давайте какую-то деноминацию создадим, давайте какую-то структуру здесь создадим. Ничего подобного. Они рукоположили пресвитеров и привязали и подотчетность пресвитеров каждой поместной церкви к кому? К какому-то епископу, к какому-то лидеру. Нет, они привязали их напрямую к Господу. То же самое и вблизи Эфеса происходило, когда эти семь церквей, новозаветных церквей, Иоанн писал им послание на острове Патмос, и вы знаете, он служил и до этого, и после этого он служил в Эфесе, и там были церкви, семь церквей, и там никто не предлагал тоже какой-то центральный орган избрать, все церкви были подотчетны Христу, и поэтому Христос обращается сразу к поместным церквам, а не к какой-то над церковной структурой, которая не существовала и которая изначально не задумана. Итак, совершив рукоположение братьев, Павел и Варнава утвердили их влияние в общинах, призвали церковь следовать за своими лидерами с покорностью, доверием и уважением. Это и был их вклад в дело созидания галатийских церквей. А как вы сегодня можете вносить свой вклад, утверждая авторитет служителей вашей общины ради ее созидания? Надеюсь, вы понимаете, что церковь, которая не уважает своих наставников, не доверяет их, она не может развиваться, она не может укрепляться, она не может возрастать. Почему? Потому что наставления, обличения приниматься не будут. Соответственно, защита от лжеучений и разделений ослабнет, благочестие упадет, община начнет духовно деградировать и разрушаться. Как армия, не доверяющая своим командирам, не уважающая их, обречена на поражение, так и церковь, находящаяся в подобном состоянии, не сможет достичь успеха в своем служении. Хотите быть созидающим членом церкви? Тогда сделайте все от вас зависящее для утверждения авторитета своих духовных наставников. Но вообще, вы знаете, я объясняю очень просто людям. Если ты находишься в церкви, ты должен двумя руками поддерживать своих лидеров. Если ты не можешь их поддерживать, ну молись, работай над собой. Но если ты годами их не можешь поддерживать, ну в конце концов, найди церковь, где ты можешь поддерживать лидеров и поддержи их. Ну так или нет? Но если ты не можешь создать эту церковь, ну хорошо, Но найди хоть какую-нибудь созидай, ты не можешь всю жизнь прожить, ничего полезного не делая для Господа. Если вы здесь, это значит, что вы приняли решение доверять лидерам, следовать за ними и созидать церковь. Так, друзья? Как вы можете это делать? Писание много говорит об этом. Защищайте пресвитеров от ложных обвинений. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. 1 Тимофею 5:19. Вокруг публичных людей всегда ходит много слухов, разговоров и так далее. И вы не должны с каждый слух, каждую сплетню, каждый разговор подходить к пресвитеру и спрашивать. А вот это так или так? Павел говорит, этого делать нельзя. Обвинение на пресвитера отвергай. Если нет двух свидетелей, доказывающих какого-то факта, то об этом даже нельзя спрашивать. Если есть 2-3 свидетеля, доказывающие какой-то факт греха пресвитера, вы обязательно должны подойти к лидерам и тогда начать задавать вопросы и интересоваться. Но если этого нет, вы должны отвергнуть, вы должны сказать, мы верим в наших лидеров, мы доверяем их, мы их поставил Господь, и поэтому у вас нет доказательств, поэтому мы отвергаем ваше обвинение как ложное и не верим ему. Вот такой замысел Господень. Вот так нужно защищать лидеров. Повинуйтесь их библейским наставлениям, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Евреям 13:17. То есть вы всегда должны с готовностью, с таким открытым сердцем сказать, ага, да, да, я готов, я хочу послужить, да, я сделаю, да, я хочу, я открыт к влиянию. Говорите мне, в чем мне нужно измениться. Я хочу изменяться. Это повиновение. Проявляйте к ним уважение. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. 1 Фессалоникийцам 5:12. Молитесь за пресвитером Римлянам 15:30. Любите их. 1 Фессалоникийцам 3:6. И старайтесь их радовать. Евреям 13:17. Вот, поступая так, вы созидаете церковь. Поступая наоборот, человек церковь не созидает, он ее разрушает. Он действует на церковь негативно, он делает зло телу Христову. И Господь непременно вступится за свою церковь. И если вы являетесь христианином и разрушаете его церковь, Господь непременно применит к вам свое отцовское воспитывающее наказание. Так? Враждовать против Христа, враждовать против церкви, враждовать против поставленных Богом лидеров, друзья, никому это дешево не обойдется. Я помню, одна сестра некоторое время назад атаковала у нас одного из пастырей, а потом она приходит и говорит, ну я только сказала, я пришла дома, у меня там температура поднялась, давление, там, говорит, я чуть не умерла. Я говорю, а как вы хотели? Вы думаете, что атаковать лидеров вам будет так дешево это стоить? Вы думаете, вот так вы можете делать все, что хотите, и вам ничего это не будет стоить? Кто вам такое сказал? Из какого богословия вы это вывели? Мы должны это понимать. Созидающая церковь признает, что быть частью общины – это значит находиться в личных отношениях со своими наставниками. Он понимает следующее. «Мой наставник – это человек от Бога, который, заботясь о моей душе, ведет меня по пути роста в освящении, питая Словом Господним и вдохновляя личным примером. В ответ на его заботу о моей душе я обязуюсь отвечать доверием, послушанием и всяческой поддержкой». Вы скажете, ну подождите, ну наши же наставники, библейские консультанты, они же несовершенные люди. Ну как я могу вот прям так уважать и за ними следовать? Ну у них же есть слабости, они согрешают, да. И вы знаете, Павел, вот представьте, Павел, вот он пришел в эти церкви новые, он их сам же основал, это же его все духовные дети. И он дальше возвращается и смотрит на людей, которых ему сейчас предстоит рукополагать. Он должен утвердить их авторитет. Как вы думаете, он видит их слабости или нет? По сравнению с собой? Конечно, да. Он видит, что у них есть несовершенство. Конечно, да. Или он ангелов там рукополагал. Разверлись небеса, спустились ангелы. Нет, это были обычные люди из тех городов, с какими-то слабостями, несовершенствами. И Павел, хотя он даже и был апостолом, и личным посланником Иисуса Христа, и как он знал Писание, как он знал Ветхий Завет, и какое у него было образование, и сколько он знал языков. Это был необычный человек. И несмотря на это, он, не видно, что он здесь атакует как-то лидеров, или как-то с ними в спор вступает, или как-то себя им противопоставляет, или как-то неуважительно о них высказывается. Такого нет, рукополагает. И, кстати, мы даже вообще ни в одном из посланий Павла, сколько бы проблемных не было церквей, сколько бы не было проблемных ситуации мы не видим, чтобы он атаковал пресвитеров где-то. Хотя он мог. Он же был апостолом. Вот у него, кстати, была такая власть. Мы сегодня видим много людей, которые атакуют пресвитеров, у них нет власти. А у Павла была, и он этого не делал. Это тоже интересное наблюдение, которое мы можем вывести из Нового Завета. Итак, первый шаг, способствующий практическому созиданию церкви. Содействуйте развитию ученичества в общении. Второй шаг. Утверждайте авторитет церковных лидеров, истинных пастырей. Это то, что делал апостол Павел и Варнава. Мы просто идем по их следам, по их пути, и мы видим эти все позиции в тексте, в Писании, в их служении. Третий шаг. Усердно распространяйте Евангелие, стих 24-25. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедовав Слово Господне, в Перге сошли в Атталию. Покинув Антиохию Писидийскую, Павел и Варнава направились на юг, к побережью Средиземного моря, чтобы, сев на корабль, прибыть в церковь Антиохии Сирийской, ну, собственно, туда, откуда они и вышли в миссионерское путешествие. По пути миссионеры проповедовали в Пергии, вот в прибрежном этом регионе, в прибрежном городе. Проходя первый раз, вы помните, я надеюсь, вы помните, несколько месяцев назад мы говорили об этом, проходя в первый раз через Пергию, Павел и Варнава не благовествовали в этом городе. Помните, почему? Потому что Павел заболел малярией и спешил скорее подняться в горы, дабы почувствовать хоть какое-то облегчение. Поэтому он не мог там проповедовать. С тех пор прошло, наверное, не менее года. Здоровье Павла укрепилось. И теперь он мог проповедовать в этой местности, благая весть зазвучала в этом языческом городе. Павел созидает церковь, смотрите. Он занимается ученичеством. Он вселенскую церковь созидает. Конечно, это созидание состоит из созидания отдельных общин. Он занимается ученичеством. Он рукополагает пресвитеров, поддерживает авторитет лидеров церкви. Третье, он проповедует Евангелие. Ну, вы понимаете, как проповедь Евангелия укрепляет церковь. В том регионе появляются общины. Если вы проповедуете Евангелие там, где уже есть церковь, то новые души присоединяются к церкви. Это ободряет нас, радует. Мы видим действия Святого Духа. Церковь укрепляется духовно и количественно. Поэтому заметить взаимосвязь между проповедью Евангелия и созиданием церкви, наверное, легче всего. Вот взаимосвязь между ученичеством и созиданием церкви людям почему-то трудно заметить. Взаимосвязь между поддержкой пресвитеров и созиданием церкви опять трудно заметить. Ну, здесь уж, наверное, совсем просто. Я думаю, не стоит на этом долго останавливаться. Я думаю, и так ясно. Проповедуя Евангелие, вы созидаете церковь. Четвертый шаг, способствующий практическому созиданию церкви. Развивайте личную подотчетность. Стих 27-28. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Итак, все-таки Павел заканчивает свое миссионерское путешествие, закончил его из Атталии. Он отплыл в Антиохию Сирийскую, где-то приблизительно 500 километров по Средиземному морю преодолел Павел и Варнава. И закончили свой миссионерский маршрут там, где его начали. Вы помните, что Антиохия Сирийская – это церковь, откуда их отправили на миссионерское путешествие. Помните, там Дух Святой проговорил: «Отделите мне Варнава и Савлу». И все лидеры церкви поддержали и благословили их. И они были посланниками этой церкви. И теперь они возвращаются куда? В эту же церковь, чтобы отчитаться перед церковью за свой труд. И они собирают церковь, наверное, вся церковь собралась. Вы помните, Антиохийская церковь – большая церковь, скорее всего, многотысячная. По своему влиянию она уже стала, она приблизилась к влиянию Иерусалимской церкви. В то время это второй такой мировой центр христианского влияния. Первый – Иерусалим, и второй – Антиохия Сирийская. Это такая мощная церковь, состоящая из язычников. Там одним из лидеров был Павел и Варнава. Они руководили этой церковью, были отправлены этой церковью на миссионерский труд. Они вернулись в эту церковь, собрали церковь и рассказали подробно о всех деталях служение язычникам, потом они остались в этой церкви и пребывали там, неся служение. Это еще один вклад Павла в созидание церкви. Он подотчетен церкви, подотчетен по местной церкви, которая его направила на миссионерский труд. Созидать церковь, друзья, это значит быть подотчетным церкви. Среди нас, среди последователей Христа, неуместен индивидуализм. Абсолютная независимость от ближних – это не христианство. Христианство – это отношение взаимозависимости, отношение взаимной подотчетности. Свадьба, развод, повторный брак, конфликт с мужем, женой, с детьми, соседями – все это в мире считается личной жизнью человека. Согласно правилам этикета, об этом не принято спрашивать, говорить. Но в церкви не так. В церкви не так. В церкви христиане находятся в отношении подотчетности, взаимозависимости друг от друга. Проблемы с благочестием, с алкоголем, жадность, материализм, отклонение от евангельского учения – все это не только ваше личное дело. Но и дело всей церкви. Знаете почему? Потому что от вашего духовного состояния, от духовного состояния каждого верующего зависит успех, процветание, благословение, развитие поместной общины. Не желающий входить в отношения подотчетности, как правило, скрывает в своем сердце грех, самый разный грех, грех гордыни, индивидуализма, эгоизма, либо самой отвратительной аморальности. Если человек противится влиянию, противится отношениям подотчетности, скорее всего, он находится в грехе. И грех любит тайну. Грех любит уединение. Грех любит скрытность. Грех любит ложь и неизвестность. Поэтому люди, которые в общине не входят в отношения подотчетности, это люди, наиболее подверженные искушению, падению, греху. Чем глубже вы взаимозависимы друг от друга, чем глубже ваши отношения с духовно зрелыми людьми в церкви, тем труднее греху царствовать в вашей жизни. Грех теряет свою силу, когда его выносят на свет. Поэтому исповедание греха перед Богом и ближними и последующая подотчетность способствует росту в благочестии. Подотчетность, друзья, это очень важный момент. Я смотрю на людей, которые переходят из одной церкви в другую, переезжают, какие-то служения себе назначают. И думаю, какой стыд. Они так и не поняли, что христианство – это взаимоотношение подотчетности. А значит, они так и не стали созидающими работниками. Скажите, пожалуйста, могу ли я собрать свои вещи и переехать с семьей и жить в другой город? Вот просто вы приходите в следующее воскресенье. Андрей Александрович, да, он уехал в Владивосток. Вы подумаете, со мной все в порядке? Ну, я никому ничего не сказал, ни с кем не согласовал, просто уехал в другой город. Могу? Нет. Могу я также тайно уехать миссионером в Африку? Где Андрей Александрович? Да в Африку уехал, Евангелие проповедовать дикарям. Нет, не могу. Могу ли я неожиданно перейти в другую общину? Где Андрей Александрович? Да вот, перешел на Фурмановскую. Могу? Почему? Почему? Потому что я подотчетен вам, я подотчетен церкви, я подотчетен церковному совету. Я не свободен в таких вопросах. Я зависим, я должен думать не о себе, я должен думать не о своих желаниях. Я должен думать о том, как будет лучше для вас, для всей общины, так или нет. Вы скажете, ну это касается только пресвитеров. Нет, не так. Церковь – это единый организм, поэтому ни один ее член не может действовать независимо, ни один ее член не может поступать эгоистично. Вот если вот эта идея подотчетности церкви, она в вашем хождении, в вашем мышлении не присутствует, вы можете быть суперодаренным, суперталантливым, но в церкви вы пользы принести не сможете. Просто у вас не получится. Отрицающий подотчетность церкви разрушает ее. Развивающий личную подотчетность укрепляет общину. Друзья, пусть дело созидания церкви, ее успех, ее развитие станет делом вашей жизни, станет смыслом вашей жизни, станет целью вашей жизни, станет радостью вашей жизни. Ведь Христос жил для этого и умер ради церкви. Надеюсь, что сегодня каждому из вас стало предельно ясно, что значит на практике созидать церковь. Это не должно быть каким-то абстрактным выражением, призывом в никуда. У вас должно быть ясное понимание, что за этим следует. Во-первых, вы должны содействовать развитию ученичества, лично учитесь и влияете на других положительно. Во-вторых, вы утверждаете авторитет лидеров, и под их руководством община более защищена от лжеучений и разделений. В-третьих, вы усердно распространяете Евангелие, это пополнит церковь новыми душами и укрепит ее духовно. В-четвертых, вы развиваете личную подотчетность. Подотчетность усилит церковь в борьбе с грехом, сделает деятельность ее членов более согласованной друг с другом, а значит, более эффективной. Помните, быть непосвященным делу созидания церкви – грех. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!